Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, добрый день! С вами гик-зона. В очередной раз в понедельник. И сегодня мы говорим о очень такой интересной вещи. Я бы даже не назвала это вещью. Это что-то нечто вообще за гранью реальности. Про «Звездные войны». Говорим мы сегодня весь эфир с вами Анатолий Чепенко.
Наталья Лисовая.
И наш гость — это Михаил Базылев, религиовед. Вообще, на самом деле, достаточно интересная такая тусовка у нас сегодня собралась, в принципе. Мы поговорили о том, как кто из нас воспринимает «Звездные войны».
На берегу, так сказать, разобрали.
Да, так немножко, и, в принципе, душевно. Я думаю, очень хороший сегодня будет разговор. В принципе, хотелось бы начать с того, что все смотрели «Звездные войны». Я не думаю, что есть люди, которые вообще не знают, что это такое.
Но так или иначе, да.
Вот, все смотрели, поэтому если мы сейчас закинем вопросик, все будут знать, о чем идет речь.
Ну, Толя? Конечно. Смотрите, хорошо ли быть злом до конца? Или есть вероятность, что вы можете перейти на светлую сторону силы, а там дальше уже аналогии придумывайте, как хотите себе, вот. Но именно такой вопрос, он как бы незримо звучит в фильме, и деться от него некуда.
Друзья, ждем ваших комментариев под нашими трансляциями, пишите в нашем предложении, сайт teos.fm, будем рады и вашим мнением, и вашим вопросам. Говорите, есть о чем. Очень большой пласт, в принципе, культурный мы сегодня поднимаем. Но сначала поговорим о том, как ты познакомился со «Звездными войнами». Я, наверное, начну с себя.
Давай.
Знаете, вот есть, например, «Гарри Поттер», «Один дома», вот перед Новым годом, всегда на новогодних каникулах, праздниках, это вот 100%. А по украинскому телевидению, я с Украины, еще включали постоянно «Звездные войны». Причем включали не в правильном порядке. Это я поняла только спустя года два. Смотрела я их с 8 лет. В принципе, смотрю, это некая традиция уже, вот спустя столько лет, все равно на каждый Новый год выделяю время, смотрю. В каком-то сериале недавно видела, там ребята собираются спустя 3 года обязательно в один и тот же день для того, чтобы посмотреть все части «Звездных».
Теория большого взрыва.
Да,
есть такое.
Посмотреть «Звездные войны», вот приблизительно так же само у меня это работает. Очень рада, очень люблю этот фильм, эту линию фильмов, эту вселенную. Она совершенно необычайная, моя первая любовь. Несколько даже было. Я как не смотрю все фильмы, так у меня первая любовь, но актеры на самом деле великолепны.
Актеры меняются,
а первая любовь у меня, она как бы в каждом актере. Вот, люблю, смотрю, буду пересматривать. Толя?
У меня началось мое знакомство с комиксов. Это на самом деле, скажем, не первичное. Если мы говорим про какие-нибудь там Marvel и все дела, тут комиксы первично, а фильмы и мультфильмы и все вторично. То брат мне привез с поездки один раз комиксы, и я понял, что вот оно как. И у меня не было видеомагнитофона, это был, наверное, конец 90-х. Фильмы, как вы понимаете, уже были, уже готовились, по сути, новые части, и вот, новые, старые, ну, да вы понимаете, о чем я, вот, и я познакомился с двумя комиксами, и потом понял, что, оказывается, два комикса — это маленькая частичка только из одной части, а их, по сути, там штук 5 или 10 шло на одну часть, и, короче, комиксы мне точно не собирались привозить каждый раз, это стоило дорого, и... Все, короче, там закончилась история. Но потом, когда я наткнулся уже на старую трилогию, и я потом в какой-то момент нажимал на видеомагнитофоне паузу, открывал комикс и смотрел, что прям вот один к одному. Вот то, о чем мечтают Marvel-фанаты, чтобы один к одному переносили с комиксов, вот не изменяя какие-то моменты, безвольности всяких. И вот, я вот сидел с этими комиксами, о, прям на паузу. Мне кажется, прям художники перерисовывали.
Трепетное отношение к материалу.
Да, очень круто. Я тогда первый раз понял, как бы бывает, как это можно. Еще до того, до плохих примеров, как это можно было.
Михаил, как у вас?
Я, наверное, впервые посмотрел «Звездные войны» года в 4, может, лет в 5. Это была классическая трилогия, поэтому к моменту, когда выходила новая трилогия, то есть первый, второй, третий эпизод, мы уже шли всей семьей в кино, и это было абсолютно потрясающе, как такой глоток свежего воздух, удивление, такие детские широко раскрытые глаза. Но потом, лет в 10, у нас появились книги. Мы нашли сначала у родителей в библиотеке трилогию Тимоти Зана. Это первые книги, которые вот выходили из расширяющейся вселенной «Звездных войн», которые описывали события после взрыва второй звезды смерти, как у Леи с Ханом рождаются дети и так далее. И в итоге эта цепочка так пошла. У меня дома сейчас где-то книг 40, которые я в подростковом возрасте зачитывался.
Которые, как... в конце концов, признали не каноном.
И от этого хочется плакать.
Насколько обидно, да?
Это ужасно, на самом деле.
А я их покупал.
Нет, ну потому что они сами по себе удивительны. Лукас в этом смысле правильно сказал, что для него канон — это то, что он создал. То есть вот 6 фильмов. Но после этого огромное количество молодых, талантливых писателей расширяли вселенную и флаг им в руки. И поэтому Лукас был за то, чтобы эти книги писали, за то, чтобы персонажи создавались, идеи раскрывались, потому что очень многие там аспекты про силу, про какие-то расы,
что их
национальные особенности, то, что было до, что было после.
«Бытие Звездных войн».
Есть прекрасная книга, которая начинается 6 дней после битвы при Явине. То есть вот максимально близко к фильму. Вот все только-только, условно говоря, перестали праздновать победу, и уже начинается какая-то клоака, начинается новая война. И в этом смысле книги, они удивительны. И когда началась новая идея, новая вот эта вот эпопея со следующими эпизодами, 7, 8 и так далее, и признали не каноном все, что существовало, это было просто невозможно, потому что они все вписывались в единую канву, в единую историю. И взять и отнести эту историю для тех, кто читал, ну, на мой взгляд, невозможно, потому что...
По сердцу просто ножом.
Ну...
Нет, слушай, по сердцу ножом — это все, что создавалось после 6-го фильма.
Ну, я, может быть, с тобой не соглашусь. Я, в отличие от вас двоих, продолжил смотреть эту сагу, хотел сказать трилогию, но там далеко уже не трилогия. Вот, и поэтому, ну, меня не все радует, как бы, но есть моменты, которые прям, за которые не стыдно и интересно смотреть. Потому что я понимаю, как сказал наш начальник сегодня на кухне, я могу оценивать эту историю с двух сторон, как 45+, и как там 40-, типа, что для молодежи вот зайдет, и, наверное, да, для кого-то знакомство вот именно с новых частей будет понятнее. И даже спецэффекты 2000-х годов, их уже так сильно не бодрят. Да что говорить, у меня жена 94-го, она говорит, вот я смотрю старые «Звездные войны», и они такие старые. Ну, вот представляете, как графика для людей влияет, как бы.
Опять же, возвращаясь... Я моложе твоей жены, но хочу сказать, что мне весьма прельщает.
Я не скажу, что моя жена рубеж в данном отношении «Звездных войн», но я хочу сказать к тому, что...
Но смысл звездных...
Большинство, в смысле, есть куча людей, которые, они не адепты этой секты ЗВ, там, «Звездных войн». Они просто, ну, им смотрят как кино, как что-то интересное, что-то происходящее. И когда оно подано не очень красиво... Сейчас вы представляете, вот тут не знаю даже какой фильм представить, что выходит фильм... Вот, отлично, «Форсаж» какой-нибудь после Пола Уокера, как вот после его смерти. И когда ты смотришь, там странные спецэффекты. Просто странные. Ты думаешь, неужели у этой франшизы нет денег? Это неправда. Есть деньги. В смысле, они собирают кассово очень много. Неужели все Рок забирает себе, Скала, и вот не дает? В смысле, в наше время могут снять плохо, и вот потому что спецэффекты были стрёмные, как бы. И вот поэтому я все-таки прикидываю, что кто-то может не принимать те, но принимать эти только из-за графики, потому что это выглядит красиво.
Ну вот на самом деле у меня, например, жена, она тоже меня моложе, и она посмотрела «Звездные войны» целиком, как всю эпопею только со мной уже там в возрасте где-то.
Садись, жена, я вот сейчас... Или это было условием перед браком?
Мне кажется, перед.
Нет, ну как можно не смотреть?
Как ее зовут?
Аня.
Аня, садись передо мной, Аня, будем смотреть. Но и вот... ты смотрел часть в экран, сейчас на нее, как она воспринимает материал, усваивает ли?
Естественно.
Но... Есть ли шанс?
Насколько
а
она все
звенели в кармане пока, типа, не показываю.
Но проблема в том, что она посмотрела все эпизоды, не могу сказать, что ее там захватило так же, как меня, но при всем при этом она тоже не смогла смотреть новые эпизоды.
При смерти
просто...
кого-нибудь она плакала?
Эвоков.
Вот так вот, вот эти маленькие существа.
Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим про «Звездные войны». Тема обширная, говорим о многом. Для вас вопрос. Можно ли вернуться на светлую сторону? Хотел сказать, на темную сторону, можно ли вернуться?
Сразу понятно, какой вопрос выбрала ты.
Вот, можно ли вернуться на светлую сторону? Вообще, что может стать причиной для возвращения? Пишите нам, будем рады смотреть ваши комментарии, читать их, обсуждать. В принципе, в конце эфира, я думаю, мы придем к какому-то единому мнению.
К слову, про комментарии. Тут Олег Никитин просто атакует меня.
Да.
Вы знаете, это сейчас будет та-да-да-да-да, интересный факт. Вы же знаете, что актера RDD2, Арту, вы поняли, постоянно забывали внутри костюма. Вот, и мне кажется, дальше можно будет просто вклинивать эти факты.
Да, у нас будет, знаете, у нас будет минутка анекдотов таких. Олег Никитин, большое спасибо вам за это.
Олег, продолжай писать.
Мне просто рады,
кто-то знает в студии, да?
Что такие большие фанаты «Звездных войн». Я не знаю, как можно не любить «Звездные войны», друзья мои, не знаю.
Это же космическая сказка, интересная космическая сказка, мне
кажется.
Причем
даже смысл есть, представляешь? Не только красивая картинка, а и смысл.
Угу. Ты подозреваешь, что в современных каких-то сагах смысла нет?
Я не то, что подозреваю, но чаще всего это
его отсутствие.
Я, да, там это не является самоцелью. Неважно.
Но копирование моментов, что там руку отрезали, тут руку отрезали, да вы можете придумать что-то новое? Это причем про старое мы говорим сейчас. И вот, вы можете придумать что-то новое? И потом... Ну, я, честно, не знаю, я не могу себе представить сидящего в кинотеатре, вот когда выходила та, вот сейчас, подождите, не, быстренько так не вспомню, в какой части «Я твой отец». Что испытывали те люди, которые... Кстати, если вы испытывали что-то, и вы смотрели это в кинотеатре, я не знаю, в Советском Союзе, или, может быть, где-то вы в странах, там, Прибалтике, или еще что-то, напишите нам. Поделитесь своими чувствами. Мне кажется, сейчас Олег Шифун скажет: я чувствовал. Вот тот-то тоже точно что-нибудь может нам сказать. Вот. Если вы что-то чувствовали в этот момент, или у вас какое-то особое переживание было в процессе просмотра вот старой франшизы, скажем, канонических тех вещей, золотых, золотой век космического завоевания. Поделитесь с нами, будем очень ждать. И Олег Никитин продолжает сжечь. Мне нравится.
Друзья, я предлагаю сейчас сделать такую маленькую паузу, послушать тему «Звездных войн».
Дай угадай, что за марш будет?
Ну, я даже не знаю.
Здравствуйте, это Гигзона, мы продолжаем. Кто из вас знает, как звучит неимперский марш? Или какой-нибудь любой другой, там, марш джедаев, марш, не знаю, эвоки, или Джаджа Винкс что-нибудь напевал? Хоть что-нибудь, вы знаете музыкальное из вот того вот фильма «Звездный войн», из той саги?
Вот Олег Никитин пишет, что тема Люка Скайуокера гораздо круче.
А кантина
и гораздо пафоснее.
Музыка, которая играла в кантине в «Мой Сейсли», это же тоже, ну, некий абсолютно атмосферный феномен.
Ну вы же понимаете, что это не может сравниться с имперским маршем?
Естественно, не может. Особенно... Но это тоже на самом деле музыка, которая впоследствии на которую равнялись. Потому что ведь если мы посмотрим вот эту вот сцену, когда они входят в кантину, там с этой музыки сразу все понятно, что происходит. То есть это определенный антураж, определенные ощущения, атмосфера. Точно так же, как имперский марш создает, да, дыхание Дарта Вейдера создает свою собственную атмосферу. Кантина в Мос Эйсли впоследствии она, ну, тоже вошла в ранг канона того, как должна звучать кантина, как должна звучать таверна.
Мне просто понравилось, как мы начали вообще, в принципе, говорить про канон и про то, как должен звучать марш или еще что-то. Давайте вот прям... Не, в принципе, мне-то, как большому любителю, понятно, почему «Звездные войны» стали настолько популярными. Мне просто интересно услышать ваше мнение.
Отлично. Слово берет Анатолий.
Анатолий.
У меня было вообще все неочевидно. Я сначала играл... сначала читал две книжицы комиксов.
Не с того ты начал просто.
Не с того, но да я. Так вот, и потом кусочками посмотрел фильм. Потому что вот я тогда еще достаточно мелкий был, мне вот казалось как-то странненько. И вот мне всегда казалось, что это какое-то магическое что-то. Вот тут надо сесть с единомышленниками. Ну, в принципе, мне как-то кино, если это не какое-то такое депрессивное, мне нужно вот вместе, компанейское, вместе сесть, посмотреть как-то вот вместе. Поэтому все Marvel-фильмы мы смотрим не только с женой, а вот прям всей компанией собираемся. Это у нас вот... Кто посмотрел заранее, тому анафема. Нужно вот в субботу или воскресенье пойти в выходной, все вместе, взять попкорн и вот отлично развлечься под такое прям массовое кино. И вот, и у нас это получается. Вот, дальше это были игра про гонки из по серии Star Wars. И сейчас Михаил озвучит, как они назывались.
Гонки на карах, по-моему, так.
Гонки на карах. Гонки Звездных войн. Кто знает, как они назывались точно, обязательно откликнется, хотим мы этого или нет, в комментариях. Вот, это было что-то, нечто с чем-то, и мне кажется, не зря в фильме уделили столько внимания этому, потому что мы сейчас понимаем, что когда рядом с Чубаккой появляется какое-то пэк-пэк-пэк существо, его обязательно будут продавать большими тиражами, именно поэтому его вводят. Мне кажется, именно ну, так как это не старая сага, тогда не Atari уже на тот момент было, тогда уже были PlayStation и всякие Xbox и все дела, и это могло продаваться, поэтому, мне кажется, и с этой точки зрения, сколько, я не знаю, там сколько минут фильма уделяется этим гонкам? Достаточно много. И...
Они очень зрелищные и занимали вполне много времени, при учете того, что показан же не только сама гонка, то есть показано и то, как они к ней готовятся, и антураж, вот этот стадион, как выходит, Хат начинает эту гонку, как ее комментируют.
Вот согласись, это что-то новое было в этой франшизе. В смысле, потому что ну до этого мы видели полеты, да, на космолетах, но это было в космосе, это были перестрелки, и, грубо говоря, это была война и хроника.
Ну, битвы военные, а в том числе там на Хоте, то есть, когда воюет альянс с Империей, но здесь это зрелищность, это хлеб и зрелище, которые
друзья, я попала просто в компанию безумных мальчиков, которые гонки, гонки, кораблики, машинки, о да.
Нет, ну там же в эти гонки они прекрасно встраивали и некоторые моменты там того же самого юмора, вот эта фраза о том, что они идут ноздря в ноздрю, она же потом стала тоже культовой, она часто обыгрывалась и в других местах. Потому что это...
Именно так это и было.
Это, с одной стороны, вроде реальность, которая к нам приближена, наше чувство юмора, наши отношения между там людьми, гуманоидами и так далее, но при этом это все настолько красочно, настолько ярко подано, что оно, ну, как глоток свежего воздуха.
Ну да, в целевую аудиторию свою они прям очень четко попали, причем, в принципе, изначально мальчики... Мне просто, знаете...
Изначально мальчики.
Изначально мальчики.
Вот, кстати, на самом деле, это отличная рецензия. «Звездные войны». Изначально мальчикам.
Просто вот, если вы смотрите какие-то там те же самые сериалы, вот «Теория большого взрыва», я вспомнила, где я смотрела еще про вот историю, вы рассказывали о том, что жена смотрела, вот приблизительно такая же ситуация была в «Как я встретил вашу маму», там главный герой... очень сильно переживал, и если бы она не посмотрела, ей бы не понравилось, да.
А ей не понравилось.
Поэтому ничего и не
получилось. Но она его любила, поэтому решила сказать, что понравилось.
Поэтому ничего и не получилось. Вот.
Честно.
Честно, да.
Это обман мужика.
Попали в мальчиков. А в девочек, мне просто кажется, попали прекрасными героями.
Не, ну на самом деле, убери звездный антураж, это получится какая-нибудь, это запросто могла бы получиться какая-нибудь история про, вот дай им мечи обычные, закой в латы и сделай там Англию, и в принципе большинство бы срослось, и там Мерлина добавь вместо Йода, как бы, ну, в этом вы представляете, что вот эта сказка, как бы, она изначально как бы сказка, которую заковали в доспехи звездные и отправили в далекую-далекую галактику.
В этом смысле перед эфиром же был комментарий о том, что надо вспомнить книгу Кэмпбелла «Тысячеликий герой».
Хорошо, и... книга Кэмпбелла.
И в этом смысле действительно есть некий миф мономиф, как его сам называет Кэмпбелл, о том, что должен быть герой избранный, как угодно назовите. Mm-hmm. Он должен вначале расстаться с привычным его миром, чтобы расстаться к нему приходит кто-то. Это может быть старик Оби-Ван, это
комфорта.
Может быть Гэндальф, кто угодно. То есть, если это может быть там письмо из Хогвартса.
Это может быть Морфеус с Тринити.
Это может быть Морфеус, да. После этого он все-таки выходит оттуда, встречается с трудностями, находит союзников, преодолевает. У него есть главная битва. Кэмпбелл пишет о том, что каждый такой герой должен встретиться с как раз отрицательной стороной, которую можно назвать темной стороной силы, или, как ее Юнг описывал, теневая сторона. И в зависимости от того, примет он или не примет, он либо обратится на темную сторону, либо, если он вообще не сможет их согласовать, у него начнется психическое расстройство, либо, если он все-таки ее примет, то он, как Люк, переборет в себе желание перейти на темную сторону силы, откинет меч и...
Я прям, у меня цитата, я не знаю, мы зря не подготовили изначально ВХС-версию вот это вот... ну, помни, страх, да. Смерть, это все ведет на темную сторону силы. И как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты не сможешь с него свернуть. Я не могу так, как Гаврила буду делать, но примерно почувствовали.
Друзья, нам тут пишут, что мы одеты по цвету силы. И что у нас где-то спрятаны световые мечи.
Ну, я уже стал задумываться. Может быть, меня где-то силой вербует Дарк Мол.
На самом деле, очень интересный момент. Известно же, что Лукас очень многие моменты антуража брал из японской культуры и так далее. И современные люди, которые поклонники «Звездных войн», начинают рубиться на световых мечах, они очень часто начинают изучать там японские боевые искусства. Есть там школа Тенсин-Сюден Катори Синтарю, в которой в ката с алебардой есть как раз вот эти вот странные движения, которые делает там Оби-Ван и все остальные джедаи, mm-hmm. которые настолько пафосные, они абсолютно непрактичные, но вот они своим пафосом завораживают. И вот это берется тоже оттуда, и люди... с круглыми глазами берут
карикатурность, ты хотел сказать,
деревянные палки и пытаются это повторить и наложить это на свои собственные ощущения.
Вы, кстати, интересный факт, вот уже от меня. На самом деле, ручка меча, на самом деле, это ручка от фотоаппарата. Вот я не помню, то ли не Пентакс, это был Хасселблад. Пентакс, да? И вот, и эта ручка, по сути, была модернизирована и вот приведена к тому, что это стало вот тем самым. Вы понимаете, насколько раритетные эти ручки возросли в цене после. В смысле, уже никому не нужен был этот фотоаппарат. И вот, но эти ручки были нужны всем.
Каких персонажей любите?
Люк хорош. Ну, слушайте, если по узнаваемости, давайте не кривить душой, все-таки Дарт Вейдер — это, мне кажется, самый узнаваемый персонаж саги. И как бы то ни было, вот оно так и есть.
Ну, да, конечно, даже мороженки делают.
С головой. Да. Извини, да, да, да. Но тут надо дать должное, и Йода тоже присутствует на этих палочках. И вот
C-3PO. Ушки его... C-3PO тоже делают.
C-3PO. А он, кстати, вообще как возьми эскимо классическое. Он вообще, по сути, снизу срежь и будет выглядеть как C-3PO.
И он тоже один из немногих персонажей, которые проходят через все 6 фильмов. То есть единственное, ему память стирает после 3-го,
но... Но ничего страшного, как бы он все равно присутствует.
Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим про «Звездные войны», вообще про всю вселенную. И вопрос, который у нас, к которому мы уже медленно, но уверенно подходим, Толя.
Так, вопрос. Можно ли и нужно ли вообще переходить на светлую сторону? Или...
Нужно ли?
Ну да, или вообще здорово на темной и как бы потрясающе.
Отлично.
Потрясающе в теньке, скажем так.
Очень хорошо в теньке. Друзья, я сейчас предлагаю нам поразмыслить над этим моментом. И пока перейти на очень-очень короткую перебивочку.
Гикзона. Для тех, кто в теме.
Что такое?
Я что-то говорил и заговорился. Давайте сейчас прям по тексту, близко-близко. Вот как мы задавали вопрос, так он и будет. Всегда ли злодей может перейти обратно на светлую сторону силы?
И вот Олег Никитин на самом деле уже бомбит прям. Да, можно.
С первой минуты.
Да, можно, потому что Дарт Вейдер переходит на светлую сторону в конце пути. Но тут же суть в другом. Понятно, что в фильме он переходит на светлую сторону в конце пути. Ну, а если мы говорим не только про Дарт Вейдера, а вообще, в принципе...
На самом деле, ну, поскольку я знаю не один пример из расширенной вселенной, как ее можно назвать, по книгам есть несколько примеров того, как люди переходили на темную сторону и после этого либо возвращались, либо не возвращались. Такой классический пример — это Люк Скайуокер. То есть по книгам, между прочим, вот эта вот история перехода Люка на темную сторону силы, ее нет в книгах, она есть в комиксах. И причем комиксы, насколько я помню, не были пока переведены на русский язык, а может быть уже и переведены.
Смотри, какие. Вот если те, которые были по фильмам, они, мне кажется...
Нет, это не по фильмам. Это комикс...
Это, наверное, уже...
Дополнительные, да. Они описывали возрождение императора, и Люк становится его учеником, и причина, по которой он переходит на темную сторону силы, чтобы разрушить ее изнутри. Для того, чтобы защитить своих близких, ему нужно предотвратить вот это восстановление империи. Он переходит на темную сторону силы, он в итоге его спасает сестра. Она все-таки пробуждает в нем вот те изначальные порывы, ради которых он и шел на темную сторону силы. И он с ней порывает, убивает императора, и возвращение не происходит. С другой стороны, когда он основывает уже академию, некоторые из его учеников все-таки переходят на темную сторону силы, но у них изначально мотив, изначальный порыв к переходу совершенно другой. Это не спасение чьей-то жизни, как было у Энакина, он хотел спасти Падме, как было у Люка, он хотел спасти своих близких, а это желание быть самым сильным, желание власти, желание мести. То есть такой классический пример был один из учеников Скайуокера, Кип Дюран. Он хотел отомстить за свою за свое несчастное детство, и в итоге он поддался темной стороне силы, уничтожил целую планету, после чего он все-таки вернулся на светлую сторону силы за счет раскаяния. Но при этом, как продолжает вести канон, он до конца так и не стал тем джедаем, вот образ которого у нас ассоциируется там с Йодой, Квайгоном и так далее. Он все равно вот этот вот оттиск темной стороны на нем остался. Поэтому, может быть, Йода все-таки говорит о том, что ты не сможешь никогда до конца отвергнуть темную сторону, если ты ее примешь. Она все равно оставит на тебе свой отпечаток.
Бывших некроманов не бывает. В моей голове всплывает фразочка, что оно всегда будет маленький человечек, но нашептывает тебе на ушко: вернись.
Да, но при этом все-таки получается, что возврат возможен в зависимости от того, почему ты туда переходишь. То есть почему ты позволяешь себе использовать гнев, страх, ненависть как усиливающие тебя стороны. Угу.
Да, нам тут еще периодически подписывают. Вопрос у Оксаны. Кстати, то, что Люк захотел зарубить Кейла Рена за его пугающие способности, это уступка темной стороне же или нет?
Сложно сказать, потому что описано...
Да, отвечает Михаил.
Все-таки это момент такого сомнения, когда, с одной стороны, Люк видит возможность перехода Кея на темную сторону, и он знает, что такое темная сторона, потому что он видел императора, он видел своего отца. С другой стороны, все-таки канон нам всегда говорит, что фильм Лукаса говорит о том, что Люк всегда верит в возможность человека выбрать светлую сторону силы. Даже если он погряз в ней настолько, как Вейдер, он все равно верит, что там осталась частичка его отца, которая может вернуться. Хотя Люк, например, никогда не думал, что император может вернуться на светлую сторону силы. Это даже не подразумевалось. Император — это такое вот чистое зло, без полутонов. Совершенно. Дарт Сидиус, он в этом смысле абсолют. И момент сомнения, который появляется в Люке, он, с одной стороны, говорит о том, что Люк сам знает, что может быть, если темная сторона вновь обретет могущество. А с другой стороны, он верит, что есть возможность того, что Кей не перейдет на темную сторону силы. Это борьба. Борьба, которая происходит в нем одном, и фактически он же принимает для себя решение. Его решение было не убивать, его решение было выключить меч, но только Кей проснулся не вовремя.
Назови, по-твоему, вот самый эпичный момент, который коснулся именно тебя, вот прям вот взбудоражил.
Наверное, самый эпичный момент, но вот над которым у меня всегда...
Который заставляет задуматься именно. Как бы я понимаю, что есть такие яркие па, там, с гонками,
но
или что-то.
Нет, лично
но
для
то,
меня
остается
это всегда
в памяти.
Шестой эпизод, такая уже завершающая сцена, когда император пытается манипулировать Люком, чтобы он перешел на темную сторону силы. Вот эта вот битва Люка с отцом. Не знаю, меня всегда настолько трогало, потому что фактически там ничего особо не происходит. Ну, они дерутся, но вот то напряжение, в котором держится, та внутренняя борьба, которая передана музыкой, светом, она чувствуется, как будто эта внутренняя борьба идет в тебе. И тот волевой акт, который принимает Люк, он в этом смысле настолько в традиции вот классического греческого театра, когда у тебя в конце должна произойти полная разрядка, должен наступить катарсис, и ты выдыхаешь, и такой... Вот, наверное, вот этот вот момент. Он ярче всего мне запечатлелся, хотя есть огромное количество и других моментов.
Наташа озвучила вопрос и как бы ответил, по сути, на него только я по поводу Дарт Вейдера. Давай мы все-таки тебя послушаем, потому что ты у нас приглашенный гость, и тебе отвечает за эти вещи. Вот, опять же, персонаж, который вот близок к тебе. Ну, судя по картинке, тут все ясно, как бы. Вот я сам смотрю, и как бы где мое место, где твое место, тут уже предопределено. Но...
На самом деле, у меня, наверное, если мы берем только фильмы, таких любимых персонажей три. Это Люк Скайуокер, это Йода и это Квай-Гон Джинн. Потому что в некотором смысле именно Квай-Гон олицетворяет, ну, лично для меня такой идеал джедая. То есть Йода... Ему тоже соответствует, но Йода уже старенький, ему все-таки почти 800 лет, ну, как бы он уже может себе позволить говорить метафорами и так далее. Вот, а Квай-Гон — это некий действительно такой эталон джедая, потому что все он руководствуется тем, что ему подсказывает сила, что это правильно. То есть, когда он приводит Анакина в храм джедаев, мы смотрим на сидящих магистров, и кто-то нам никак не запоминается, кто-то, как Мейс Винду, он все-таки, на мой взгляд, омрачен там желанием тоже некой власти и контроля. Квай-Гон не собирается подчиняться Ордену Джедаев, потому что какие-то догматы существуют, и ему важно, что говорит ему сила. Сила говорит ему, что вот этого мальчика надо обучить. Он не знает, почему, он верит силе. То есть он полностью соответствует вот тому самому учению, которое, ну, на мой взгляд, и должно быть.
В чем суть силы? Нет, я-то знаю.
Давай поведаем слушателям.
Вообще, на самом деле, с великой силой это же очень интересный момент, потому что когда Лукаса самого спрашивали уже после выхода фильма о том, что как вы вышли на эту идею, что на нее повлияло, начали просматриваться параллели с даосизмом, параллели с буддизмом и так далее, но так или иначе, по сути, фильм нам говорит лишь несколько моментов насчет силы. Сила — это некая энергия, которая пронизывает все сущее, из которого все сущее состоит, и все сущее через силу коммуницирует. То есть взаимодействуют друг с другом. И
вспоминает сразу цитату.
Про мидихлорианы и сосуществование.
Про «я един с силой, и сила течет во мне». Но вы же не смотрели на участие, поэтому продолжим.
Вот. И что мы еще знаем о силе? О том, что джедаи просто чуть более восприимчивы к силе, чем обычные люди. И на самом деле в книгах это очень ярко показано, потому что как силу чувствовал молодой Энакин, когда вот он водил кары. Для него это была скорее интуиция. Он просто чувствовал, куда надо повернуть, где надо отклониться. То есть он еще не понимал это с точки зрения философии джедаев о силы, но он ее ощущал, он как-то к ней прислушивался. Обычные люди чаще всего называют это интуицией, потому что, например, по книгам, те самые пилоты Крестокрылов, разбойного эскадрона, там был яркая личность Ведж Антилас, который один из двух выживших в четвертом эпизоде, он был вынужден лететь от Звезды Смерти, потому что его подбили, и после чего Люк уничтожает Звезду Смерти. Вот он считался лучшим пилотом Альянса. Лучшим. Лучше него только Скайуокер, но Скайуокер джедай. И когда Скайуокер с Антиласом пытались понять, как они водят Крестокрыл, Антилас ему описывал, что я просто чувствую, что надо повернуть. Я просто чувствую, что надо сделать то-то. То есть фактически это очень похоже на то, как пилотирует Скайуокер с помощью силы. Но для него это просто интуиция. Вот и все. И вот эта вот восприимчивость по фильмам говорится, что она за счет повышенного количества мидихлориан. То есть неких элементов, которые помогают джедаю чувствовать силу, находить с ней контакт, понимать ее, манипулировать ей. То есть вот все вот эти вот волшебные вещи, когда мы там выкидываем.
Которые мы так любим.
Кидаем, да, естественно. Они все возможны за счет умения манипулировать силой, за счет большого вот этого количества мидихлориан. И Энакин изначально, почему ведь встает вопрос о том, что он избранный? Потому что вводится легенда о том, что он был зачат с помощью медихлориан, то есть это непорочное зачатие, можно так сказать. Вот, и есть
где-то
много...
Мы, где-то мы это уже проходили.
Есть много, на самом деле, потом продолжение объяснений уже таких в рамках... легенд, которые создавали писатели, о том, насколько это правда, насколько нет. Но так или иначе, в Энакине было огромное количество мидихлориан. Считалось, что он станет очень сильным джедаем или ситхом, неизвестно. Но он подходил под пророчество, которое было. Пророчество, которое дало силы, и которое только фактически через действие силы мы можем в итоге трактовать. Пророчество говорило о том, что... придет тот, кто восстановит равновесие силы. Но ведь если мы смотрим первый эпизод, фактически у нас есть орден джедаев, который обладает достаточно большой властью, который там начинает периодически влезать в политику. То есть заниматься на самом деле не совсем джедайским делом, потому что все-таки код джедая — это просто жить, помогать и не нарушать гармонию существования живых людей, живых
вот
существ.
Раз,
опять же, история самураев.
Тут Оксана спрашивает, темная сторона касается и джедаев тоже?
Темная сторона — это на самом... Еще раз, у силы нет темной и светлой стороны. Сила, потому как описывается,
градиент
сила...
Градиент некий, опять же.
Сила — это просто некая жизненная энергия. Вся проблема встает в человеке. У человека есть светлая и темная сторона. Есть то, что он олицетворяет с добром, есть то, что он олицетворяет со злом. И где человек проводит вот эту вот разделительную линию, что он может использовать, что нет, и определяет, на чьей стороне он выступает. То есть для самого джедая всегда было важно достичь состояния некого покоя и непривязанности. Это такая достаточно классическая вот буддийская идея того, что чтобы не испытывать страдания, мы должны отказаться от всех привязанностей. Это не означает, что мы должны, например, не любить. Нет. Но у нас не должно быть объекта для любви, идеала, идола, к которому мы привязались, о котором мы начали потом бы сожалеть, если бы он исчез, у нас появился бы страх, страх бы породил гнев бы породил ненависть, а ненависть — залог страдания. То есть в этом смысле отказ
прям
от любых...
инструменты для шантажа идеальные.
Отказ от любых привязок — это обязательное условие для джедая. Почему встает проблема того, что Энакин начинает влюбляться в Падме, женится на ней и так далее, потому что у него появляется объект привязки. Этот объект для него становится важнее всей остальной галактики во многом смысле, и он начинает бояться ее потерять. Ведь когда молодого маленького Энакина приводят в храм джедаев и говорят, давайте его учить, Квайгон говорит, я его обучу. Мастера говорят, что нет, во-первых, он очень старый, ему там лет 9, он очень старый, слишком старый, а во-вторых, в нем есть страх. Страх потерять мать. И этот страх уже во втором эпизоде нам показывается, что он и становится первым шажочком Энакина на темную сторону силы, потому что он начинает видеть сны, в которых мать просит его помочь, в итоге он все-таки отправляется, находит ее уже умирающей среди этих песчаных тускенов, впадает в ярость, то есть страх перетекает в ярость, убивает их всех, и вот это вот первый шажочек, когда он фактически допускает эти чувства в свою душу. Он допускает страх, гнев, ярость и начинает ими руководствоваться. Потом он от них отказывается, но это все равно уже в нем было. И это продолжает в нем жить. Потом то же самое история повторяется с Падме. Он боится ее смерти от родов. Он боится за нее, он... Я специально даже пересмотрел третью часть и выписал несколько моментов. И он говорит, что я... Падме ему говорит, что я хочу лишь твоей любви. На что он отвечает, что любовь не спасет тебя. Спасут ли лишь мои новые способности. Я не хочу потерять тебя, как потерял мать. Я обрету могущество ради тебя, ради твоего спасения. То есть фактически его все ужасные дела, которые он совершает, там убийство юнглингов, молодых джедаев, в котором его всегда обвиняли и так далее... Все он делает ради спасения любимой, ради из-за страха потерять ее. То есть вроде какая-то маленькая привязанность приводит вот к таким последствиям. Поэтому джедаи по кодексу не должны никак привязываться к миру. И фактически за счет того, что Энакин обладал уникальным, очень сильной восприимчивостью к силе, его вот этот вот небольшой шажочек так сильно отразился. Возможно, если бы все люди обладали такой же восприимчивостью к силе, то мы бы имели постоянный хаос и так далее. Но есть лишь некоторое количество вот таких вот индивидуумов, которые становятся либо джедаями, либо ситхами, в зависимости от того, что происходит в их душе. Боятся они, или же они обретают покой и стараются идти по пути сострадания.
Так,
Еще один вопрос. По поводу главного героя. Нам понятно, но мы знаем, что Star Wars имеют кучу разных второстепенных фановых героев, которые уже не за вот добро, зло, еще что-то.
Они просто классные.
Они сами по себе классные, как бы. И вот. И давай вот
Хан Соло. Однозначно.
Но он такой второстепенный, что он...
Он совершенно не второстепенный, но он никак не связан с вот всеми этими идеями о силе, о джедаях и так далее. То есть, как он говорит в четвертом эпизоде, это ваши старые байки, вот я доверяю своему бластеру. Бластер и удача. Вот это вот то, что мне поможет.
И я стреляю первый, это хорошо.
Да. И в этом смысле он... точно таким же героем является там тот же самый Ведж Антиллес, которого я упоминал. Mm-hmm. Он тоже коррелянин, как и Хан Соло. Это делает их такими немного взбалмошными.
Жилка некая присутствует в них.
Они совершенно ничего не знают о силе и каждый раз говорят о том, что мы здесь тупые, мы ничего не будем обсуждать, мы вот бластер, крестокрыл и вперед.
И Чуви.
Да, но при этом они обладают удивительными личными качествами таких потрясающих положительных героев.
Ведь положительных концов, подлецов, я бы сказал.
Да, да, Хан Соло, он же, конечно, он мог забрать свои деньги в конце четвертого эпизода и срулить, и все бы пошло не так, но он возвращается. Он возвращается не из корысти, не из желания как-то еще заработать, он возвращается, потому что он не может сделать иначе, ну, для него так. И по факту, ведь если мы посмотрим историю Хана Соло, он же учился в Имперской Академии. Mm-hmm. Из-за чего он вылетает? Из-за того, что он отказывается подчиниться приказу, а в данном случае приказом... использовали вуки как рабов при строительстве, mm-hmm. и он не мог этого терпеть, и он спасает Чубаку. То есть откуда появляется дружба Соло и Чубаки? Он его спасает, из-за чего его выгоняют из Имперской Академии, и он становится контрабандистом.
Маленький офф-топ, именно об этом вот тоже упоминается в сольном фильме про Соло.
Да, мне кажется, лучше все же почитать книги.
С этим фильмом, на самом деле, очень тяжело, как и с продолжением, потому что существовало до... выхода вот этого нового...
До перелома, скажем
да,
так.
Да, существовало две трилогии, описывающие жизнь Хана Соло до того, как он встретился с Люком, Лей и всеми остальными персонажами. Причем они были построены так, что вышла одна трилогия, и между каждыми из книгами приходило какое-то количество лет. И вторая трилогия описала, что было в эти вот небольшое количество лет. И там описывается целиком вся жизнь от того, как он родился, как его там воспитывали, как он путешествовал на корабле работорговцев. И единственным живым существом, которое о нем заботилось, была старая Вуки, которая была там поварихой. Оттуда он знал, собственно говоря, язык Вуки. Она о нем заботилась, и вот вся эта история, она очень гармонично втекала в то, что мы потом наблюдаем в четвертом эпизоде «В новой надежде». И история Хана и Чубаки, она же на самом деле очень в дальнейшем тоже по книгам прописывалась. По книгам Чубака умирает, когда спасает детей Соло, с уничтожаемой планеты. Было вторжение, и планета уничтожается.
Хочу стереть эту информацию.
И Вуки, закидывая их на корабль, сам не успевает взлететь. После чего, после их смерти, Хан впадает в депрессию, он начинает пить, снова играть, занимается контрабандой. Ну, то есть он пытается хоть как-то заглушить эту боль, и они, условно говоря, с Лей Органой расходятся, потому что она занимается там правительством и так далее. Немного другую картину мы видим уже в тех фильмах, которые вышли.
Да, смотри, опять же, что интересно, ты говоришь, очень часто ссылаешься в своих, как бы, размышлениях к книгам. И вот, если мы возьмем, допустим, Джоан Роулинг и Гарри Поттер, угу. там, получается, один автор книги. Давайте не будем о новом, как бы будем говорить о классике. Угу. Вот до даров смерти и насем, как бы, и хватит. Возьмем там те же самые «Властелин колец», возьмем даже наших представителей, Глуховский. Что они делали? Либо один автор писал все это дело, либо, допустим, как в случае с «Метро» 2033, угу. Он сам прочитывает, ну, читает книгу и говорит, да, хорошо, вот это канон. Типа потом автор пишет, и вот постоянно с автором советуется. Он говорит, нет-нет-нет, вот это не канон, а потом определенная модераторская группа собирается, которая говорит, что канон, что не канон. Каким образом здесь решался вопрос, помимо фильмов, а вот комиксы, мультики, ладно, это Дисней тоже, вот даже в старое время, когда было куча книг,
Как они вообще? Кто их связывал?
Во-первых,
какой-то модератор был, который
был, то есть приводил в какой-то момент, когда начало появляться достаточно много книг с разрешения, опять-таки, Лукаса, то есть он сказал, развивайте вселенную, чтобы их как-то сводить, чтобы они не противоречили друг другу, был придуман, если я не ошибаюсь, он называется галактический... Голограф, что-то такое. То есть, ну, некая идея того, что есть сюжет, и все книги должны, если они пытаются впихнуть свою историю в этот сюжет, они должны соответствовать. Mm-hmm. Поэтому то безумное количество книг, которые существуют, а их действительно огромное количество, там, по-моему, за 200, и они продолжают писаться, они в этот сюжет грамотно вписывались, не противоречи ему. Может быть, где-то чуть-чуть...
Это было время происходили события.
Совершенно по-разному. Некоторые книги начинались 4000 до битвы при Явине, то есть они описывали еще, когда был Орден Ситхов, и Орден существовал, и как он развивался. Некоторые книги описывали вот буквально события, которые происходят между фильмами, там, между 4-м и 5-м фильмом. Была книга «Осколок кристалла власти», в предисловии к которому Лукас написал о том, что... Пожалуйста, творите. Это не мое детище, мое детище фильмы, но вы можете творить вселенную, и это замечательно. Ну, я своими словами говорю, но идея была такая. Некоторые книги описывают сильно после. И те, которые описывают после события, они все равно друг с другом согласуются. При учете того, что жанры полностью разделились. Кто-то описывает джедаев, кто-то описывает ситхов, кто-то описывает космические бои. Есть целые книги, которые посвящены космическим боям. Там цикл «Разбойный эскадрон». В нем книг 9, по-моему. Вот это исключительно бои, которые происходят в космосе, на крестокрылых и так далее. И так далее. Там огромный тоже бэкграунд есть, но это их главная суть. Есть книги, которые описывают взаимоотношения, там, любовные истории. Есть прекрасная книга «Выбор принцессы Леи», которая рассказывает, почему Лея все-таки женилась на Хане Соло. То есть о том, что, ну вот, были там сложности, но вот она его выбирает. И это очень трогательно. И вот это, например, та книга, которая запала в душу моей жене, которая не особо фанат «Звездных войн», но это книга для девочек.
Смотри, тут у нас Оксана, допустим, задает вопрос. Еще важный вопрос. Насколько учитель несет ответственность за своих
подаванных? Это был вопрос для тебя, Анатолий.
Для меня?
Да, в основном для тебя.
Я вот сначала читаю, но не это самое, но не дочитал до конца, вот...
Повтори вопрос.
Ну, давай тогда ты озвучишь, чтобы это было правильно. А то я сейчас сам себе задаю, сам отвечаю. Это очень забавно.
Насколько... Сейчас, минуточку. Давай ты все-таки
защитишь.
Насколько учитель несет ответственность за своих подаванов?
Мне кажется, каждый как личность все равно сам за себя несет ответственность, в конце концов, потому что ты можешь наставить человека на какую-то истину, но только человек может принять то решение, идти, как мы говорим, опять же, сила — это градация. Так смотрю на тебя, как будто бы ты вот прям жаждешь. Так вот, если сила — это градация, то твой выбор вот идти по тому пути, вот получается, ну как, сила — это как широкий коридор, по которому ты можешь идти где-то посередине, и любая крайность — это плохо. И вот, и мне кажется, это выбор за каждым остается. И как христианину тут еще приписка есть. Следовательно, мне кажется, ну, я имею право тогда ответить с точки зрения христианской. Мне кажется, так же оно и есть, что будь то пастор или там семинар или еще что-то, ты можешь наставить человека, но ты же не можешь, как в там C-3PO, условно, зашить какую-то программу, которая ограничивает его волю в том и там или ином вопросе. Ты можешь задать какой-то общий тонус, и вот, а дальше человек выбирает сам. Вот, вопрос к Михаилу. Тут по цепочке пошли вопросы. Вот, если все-таки я вижу, у нас 48 минут на часах, если все-таки резюмировать всю сагу, пускай 6 фильмов.
И книги.
У нас обрезанная. Ну ладно, пускай книги. Основная мысль, резюмировать ты это сможешь? Вот какое-то, что ты можешь из этого почерпнуть, согласно 48 минутам, а в 50 мы заканчиваем?
Исходя из нашего изначального вопроса о том, что может ли человек вернуться на светлую сторону силы и с темной стороны. Как мне кажется, даже исходя из исключительно вот 6 фильмов чисто Лукаса, все зависит от того, какова была причина, почему он ушел на темную сторону силы. То есть, если причина изначально крылась в чувстве любви, которое он испытывает к кому-то, то Даже если он теряет все. Он потерял любимую, он потерял друга, наставника, он потерял фактически себя, как... У него происходит полная переидентификация в Дарта Вейдера. Йода говорит о том, что твоего ученика, он говорит Оби-Вану, больше нет, его поглотил Дарт Вейдер. То есть это именно поглощение новой личностью. Но если изначальная причина была в любви,
позитивное
сострадание, то в этом случае возврат возможен. Потому что, если мы все-таки уйдем к книгам, если изначальная причина — алчность, то вплоть до того, что адепт мог сгореть, разрываемый изнутри, вот эти вот темной стороной силы.
Друзья, наверное, мы на этом закончим. Сегодня с вами в эфире был Анатолий Чепенко,
Наталья Лисовая
и наш гость Михаил Базалев. Да. На следующей неделе будем говорить про Gravity Falls. Сегодня говорили про Звездные войны. Если есть еще какие-то мысли, пишите. Будем рады.
Пересматривайте, репостите.
Главное, пересматривайте. Все, всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.